Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и этот прямой эфир для вас, если вы устали каждый день ломать голову, чем же порадовать своих близких и что приготовить на завтрак и обед. Если вы устали от однообразного рациона и устали уставать на кухне, готовя по несколько часов. Ближайший час будет очень полезен тем, кто хочет готовить вкусно и легко. И с нами на связи прекрасный кулинар, автор блога о вкусном и полезном вегетарианском питании, жена, мама и прекрасная хозяйка Лила Ярошенко. Напоминаю, что все интересующие вас вопросы вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. А я приветствую нашу гостью. Доброе утро, Лила.
Доброе утро, Анна. Доброе утро, наши дорогие слушатели. Спасибо, что вы с нами. И мы сегодня продолжаем нашу тему. В первом эфире мы поговорили обо всем понемногу, и сегодня перейдем уже к более детальному рассмотрению вопросов. Сегодня тема у нас, конечно, интересная, но непростая задача — передать вам это только по звуку, не показывая никаких, не проводя мастер-классов, потому что эта форма для меня, конечно, привычнее. Я бы хотела начать с того, что очень многое мы усложняем в нашей голове, да, в нашем уме. Нам кажется, что это сложно сделать, хотя на практике на самом деле все намного проще. И тема у нас, да, как готовить легко и разнообразно. И, конечно же, мы можем воспользоваться, да, вот сейчас мы с вами проводим эфир, но можно воспользоваться абсолютно разными способами, да, есть у нас интернет, и с помощью него мы можем раздобыть абсолютно любые рецепты, абсолютно любую информацию по поводу питания. И, конечно, не стоит это игнорировать, и все, что мы можем использовать, мы должны использовать, чтобы упростить свою жизнь. Чаще всего, перейдя на вегетарианство, как мы говорили, мы забываем про то, что на самом деле есть огромный выбор продуктов, и не стоит отказываться от тех привычных блюд, которые мы привыкли кушать даже, да, не исключая мясо, рыбу и яйца. Все по-разному делают свои исключения. Мы будем говорить сегодня про лактовегетарианство. Это вегетарианцы, которые не кушают мясо, рыбу, яйца, но употребляют в пищу молочные продукты. Так вот, наша задача с вами всего лишь исключить эти три продукта и адаптировать привычные нам блюда, да, которые мы готовили раньше, и еще дополнительно расширить рацион, чтобы наше питание было еще вкуснее, еще интереснее, еще питательнее. И, конечно же, с чего хотелось бы начать? Ну, с такого легкого анализа, что из привычного рациона у нас на самом деле остается. Потому что иногда мы думаем, что убрав эти продукты из рациона, например, яйца, да, то мы уже не испечем наш любимый пирог, или блинчики, или оладушки, или не сделаем вкусную творожную запеканку и так далее. И здесь вот как раз здорово подумать, можно ли обойтись без этих продуктов и оставить в рационе те же блюда. Конечно, можно, просто нужно адаптировать все эти рецепты теперь под новые направления, да, не используя яйца. И это сделать на самом деле очень просто, потому что, опять же, когда мы с кем-то встречаемся, и человек, если не пробовал делать тесто на блинчики без яиц, то он сразу же скажет, что это невозможно, они развалятся, чем же мы будем скреплять. Но на самом деле на практике видно, что это совершенно не обязательно. Так вот, я думала, как же так сделать, чтобы было не просто такой, знаете, большой набор информации, который сложно применить, и в условиях особенно аудиоформата, я подумала, что нам стоит, например, пробежаться по дню, да, как обычно мы завтракаем, обедаем и ужинаем, и сравнить, что мы можем применить и заменить, уже перейдя на вегетарианство. Еще бы мне хотелось сказать такие моменты, что мы, когда переходим на другое питание, мы забываем про то, что можно ведь это все не просто адаптировать, а обратить внимание на совершенно новые продукты питания, которые раньше не были в нашем обычном рационе. И мы расширяем и линейку круп, и овощей, и орехов, и семян, да, и абсолютно вот безгранично можно это все делать, все зависит от того, насколько это доступно, да, все живут абсолютно в разных районах, в разных странах, и набор продуктов у нас разный, но основная часть его, она одна и та же. Так вот, сейчас я набросала себе заметочки, чтобы вам было легче воспринимать. Кстати, в первом эфире мы с вами говорили и затрагивали тему белков, жиров и углеводов. И говорили о том, что просто вегетарианское питание и здоровое вегетарианское питание, они отличаются. И у каждого уже есть свои задачи. Просто перейти на вегетарианство или все-таки сделать свое питание более здоровым и питательным. Поэтому я постараюсь комбинировать эти вещи, и мы будем исходить из этого анализа. Например, у нас есть утро, да, мы начинаем день вообще с утра. И чтобы запустить вообще процессы все в организме, мы, конечно, начинаем пробуждать свой организм. Когда мы просыпаемся, мы умываемся, чистим зубы и делаем все необходимые процедуры для нашего тела. Но часто многие забывают позаботиться и о своем внутреннем мире. И, конечно же, попить очень хорошо рекомендуют сейчас уже не секрет большинство врачей. Что важно очень попить, чтобы запустить весь пищеварительный тракт, нужно попить теплой водички с утра. Можно добавить немножечко сока лимона и обогатить. И это очень важно сделать до основного приема пищи, да, до того, как мы будем уже завтракать. Конечно же, мы привыкли завтракать все по-разному. У кого-то это очень легкий перекус, кому-то достаточно чашечка кофе, но на самом деле я бы не злоупотребляла, потому что кофе, оно обезвоживает, особенно если вы встали с утра, выпили кофе и не попили до этого воды, и потом тоже не пьете воду, то задумайтесь, пожалуйста, об этом. А кому-то нужен, да, перед трудовым днем очень хороший, плотный, сытный завтрак. И что мы можем сделать? Например, вместо привычной яичницы с колбасой мы можем приготовить тофу-омлет. Да, тофу – это такой сыр из соевых бобов, он веганский, он не делается из молочных продуктов. Или, например, нутовый омлет или сырный омлет. Туда же мы можем добавить овощи, клетчатку, да, которую необходима нам, и зелень. То есть это получается очень такой сытный и питательный завтрак. Сейчас даже ни для кого не секрет, что есть огромное количество уже производителей, которые производят из пшеницы, из разных видов растительного сырья, производят и полуфабрикаты, и котлеты, и паштеты, и сейчас на самом деле на рынке у нас все что угодно есть. Те же привычные бутерброды, которые мы привыкли делать, мы можем перенаправить на более, да, здоровые и питательные пищу. Например, мы можем использовать более цельнозерновой хлеб. Мы можем делать аппетитные брускеты, да, с авокадо, с соусами, с зеленью. Можно добавлять сыр. И это также будет очень питательно и сытно. Ну и, конечно, как мы уже затронули эту тему по поводу блинчиков, оладушек без яиц, да, конечно, они делаются точно так же из тех же ингредиентов, как мы и привыкли, только мы не используем яйца. Опять же, мы можем их обогатить. Мы можем использовать нерафинированный белый сахар, можем использовать натуральный тростниковый сахар, только не путайте его с обычным сахаром, который продается на каждой полке магазина. Это всего лишь белый сахар, который подкрашен, добавлена патока, и он такой более ароматный, кажется, но на самом деле это не тростниковый сахар. Но и наряду с этим, конечно же, мы, когда хотим что-то найти, мы находим натуральные продукты, добавляем. Также мы можем добавлять часть цельнозерновой муки, мы можем добавлять псиллиум. Псиллиум, кстати, сейчас он распространен, и для кого-то это может быть новым ингредиентом, словом, но на самом деле это шелуха определенного вида подорожника. Она как раз очень хорошо склеивает, ее часто используют в веганской выпечке, потому что веганская выпечка, безглютеновая выпечка особенно, так как нет глютена, она такая более рыхлая, и ее нужно скреплять. Не всегда, но часто. Плюс это прекрасная клетчатка для нашего кишечника, поэтому мы в обычное, привычное нам блюдо, в тесто добавляем те ингредиенты, которые дадут нам больше пользы. и точно так же их готовим. На самом деле часто даже в приготовлении, например, тонких блинчиков все зависит не от того, что мы не добавили яйца в тесто, а от того, что у нас просто нету хорошей блинницы или сковородки, да, в которой хорошо все встает, и тонкой лопаточки. Поэтому, мои хорошие, на самом деле все просто. Опять же, мы делаем блинчики или оладушки, мы делаем абсолютно разные к ним соусы, мы можем делать различные начинки. Начинки могут быть от суперсытных, как, например, да, чечевичный фарш, такой напоминающий мясной, или это могут быть просто запеченные яблоки с корицей. То есть здесь мы просто включаем фантазию и понимаем, какие вкусы и какие привычки у нас есть. И все это адаптируем. Анна, вы можете меня останавливать, если вдруг есть какие-то вопросы или уточнения, хотелось бы услышать. А я пока буду продолжать.
Хорошо.
То есть наша задача оставить, если нет желания кардинально сильно все поменять, наша задача с вами тогда оставить все, что у нас есть, то, что мы можем адаптировать под наше вегетарианское питание из тех привычных блюд, которые мы уже привыкли видеть и кушать в своем рационе. Так вот, с завтраком мы более-менее с вами пробежались, и мы можем перейти уже к обеду. Конечно, между завтраком и обедом вы можете что-то перекусить, это нормально, но единственное, что здесь уже, конечно, нужно обращать на свой метаболизм, на пищеварение, потому что кому-то, наоборот, нужно чуть приглушить огонь пищеварения, чтобы дожить до обеда, а кому-то, наоборот, нужно его накопить, чтобы в обед уже хорошо покушать, потому что обед — это самый основной рацион для нас, когда солнце, да, высоко, и у нас огонь пищеварения самый такой сильный и мощный, если мы его не перебили разными перекусами. И здесь уже мы включаем разные и злаки, и бобовые, и напитываем, наполняем себя правильным обедом. По поводу обеда. Конечно же, здесь все нам привычное. Это супы, это гарниры, это какие-то добавки, котлетки, тефтельки, даже те же колбасы и сосиски, которые сейчас продаются вегетарианские. Нужно просто не отметать, опять же, а понять, что вот есть суп. Мы готовили раньше борщ или там уху или еще что-то, да, солянку. Мы готовили это по одним рецептам, используя, да, мясные продукты сейчас, и рыбные. Сейчас нам нужно это поменять. Но наша задача — сделать эти супы вкусными и наваристыми. Как мы можем это сделать? Это делается благодаря пассеровке овощей. Я очень часто в супы, я уже говорила в первом эфире, что готовлю я чаще всего в основном это топленое масло ги натуральное и кокосовое масло. И наша задача просто сделать заправочку для того или иного первого блюда. Те овощи, которые вы хотите использовать, вы можете взять часть овощей, сначала разогреть масло, добавить туда специи по вкусу, которые вам нравятся. Потому что за счет овощей и специй мы насыщаем вот этот бульон. Он становится вкусным и питательным. Пассеруем на слабом огне. И, в принципе, мы то же самое делаем и варим, как обычно, только добавляем вот эту заправочку. Чаще всего так и делают, но не все. Поэтому, чтобы напитать бульон, мы понимаем, что мы должны туда что-то вложить. Не что-то, а именно это и масло, и специи, и овощи. Можно использовать сыры, можно использовать водоросли, да, и готовить разные-разные супчики. Можно добавлять в супы, ну, делать их не чисто овощными, можно добавлять какие-то крупы, булгур, ячку, рис, пшенку и так далее. Все зависит от того, от конкретного вида супа, который вы хотите приготовить или первого блюда. Также можно добавлять тофу, можно добавлять сливки, да, делать такой более сливочный суп. Можно делать кремообразные овощные суп-пюре и даже добавлять туда бобы, да, если вы делаете, например, овощной крем-суп, ну, допустим, тыквенный или из брокколи, или из цветной капусты, то вы добавляете к овощам, например, желтую чечевицу. Она очень легко разваривается и дает больше питательности, и суп становится более такой сытный. Гарниры у нас остаются, плюс мы расширяем. Мы не просто делаем там гречку, рис, картошку. Во-первых, рис есть разных сортов, да. Есть перловка, есть булгур, есть киноа. То есть разное количество. И мы, чтобы у нас рацион был разнообразным, мы не готовим в неделю там три гарнира, а мы можем каждый день готовить абсолютно новый гарнир. И мы уже собираем наш обед, тарелку, да? Мы думаем, какой гарнир мы сегодня готовим. Например, готовим рис. Опять же, рис мы можем готовить как ризотто с овощами, да? Можем добавлять нут, можем готовить просто с морковкой или зеленью, или со специями, или без специй, чистый классический. Заправлять его сливочным маслом или заправлять уже, когда он приготовится, сыродавленным маслом, кунжутным, конопляным, миндальным из грецкого ореха и так далее. И вот эти нотки также можно готовить прекрасный рис с орешками, да, с кешью. Вкусно получается. То есть мы из одного гарнира можем уже огромное количество блюд сделать. И тем самым мы расширяем, потому что нам важно не просто приготовить, а приготовить быстро, легко и разнообразно. И как раз меняя ингредиенты, мы это и добиваемся. То есть рецепты все простые, и готовятся они быстро, потому что здесь нету такой тяжелой пищи, да, которой нужно, там, мясо, которое долго нужно варить. Поэтому большинство вегетарианских блюд готовятся очень просто, очень быстро. Так вот, мы берем гарнир и начинаем отталкиваться от этого, да. И вообще, у каждого, конечно же, обед, он разный. Кто-то может собрать все в одно блюдо, да, это может быть такой сытный салат, где могут присутствовать бобовые, где может присутствовать сыр, разный листовой салат, да, разные семена, сухарики и так далее. То есть это фактически может быть полноценным блюдом. А кто-то любит более объемно, более собирательно. Например, мы думаем, что мы приготовим такой-то гарнир и думаем, чем его дополнить. Какой это может быть соус? Это может быть сливочный соус, сливочно-сырный, томатный соус, какой-то зеленый соус и так далее, из зелени. Какое-то дополнение, кто как привык. Например, можно взять тофу или адыгейский сыр и быстренько обвалять его в специях с солью и обжарить. И сделать, например, какой-то зеленый салатик или тот салатик, который вы привыкли кушать. Но опять же, мы расширяем, мы не берем только огурцы и помидоры, да, в салат. Это, во-первых, разная зелень. Прекрасно подходит к салатам руккола, особенно если вы любите такую остриночку, это помогает пищеварению. Мы добавляем туда и заправки разные. Можно использовать лимонный сок, можно использовать натуральный яблочный уксус. Он не вредит, он ощелачивает, он помогает. Можно добавлять семена, можно добавлять орехи, можно... Я люблю, например, слайсами такими тонкими. Если у вас есть хорошая овощечистка или специальная терка, то можно тонкими слайсами нарезать и редьку, и морковь. И все это пропитывается, и получается очень хороший сочный салат. Например, взять салат ромэну или обычный листовой нежный салат, или айсберг, он очень сочный. Можно добавлять горох, кукурузу. То есть... Мы отходим от привычного, если у вас не было этого в рационе, если вы не готовили такие разнообразные салаты, то вы прям можете себе список написать, из чего, из каких ингредиентов я могу приготовить салат. И уже в зависимости от того, что есть дома, что есть в холодильнике, вы быстренько собираете вот этот салатик. Да? А потом соус, опять же, готовится считанные минуты. На любой соус... Добавки. Если привыкли кушать котлеты, если раньше это были полуфабрикаты или вы готовили самостоятельно фарш мясной, то сейчас есть прекрасные рецепты. Вот мой любимый фарш, например, чечевичный фарш или с зеленым машем. Он готовится абсолютно одинаково, только я делаю то чечевицу использую, то маш использую. Там очень простые ингредиенты. Это рис, морковь и сам маш. Очень много рецептов есть, где бобовые варятся, и потом из этого делается фарш. Но мне на самом деле по вкусу это не очень нравится. Вкус проигрывает, нежели если брать замоченный. Например, я знаю, что сегодня я на обед буду готовить котлетки из маши. Значит, я с вечера его замочила просто в холодной воде, утром промыла, пюрировала, да, блендером погружным, или если есть стакан в стакане, задача сделать пюре из него. Отвариваю рис, ну, есть, конечно же, пропорции, я не знаю, возможно, кто-то подписан у меня в Инстаграм, я очень многими рецептами делюсь в кулинарном блоге своем, либо, может быть, возможно, где-то написать информацию об этом блоге, и вы сможете взять уже готовые рецепты, увидеть на картинке, как это выглядит, я все подробно всегда расписываю, и пробовать и готовить. Так вот, и делается для вкуса, для того, чтобы этот фарш был вкусным, мы делаем заправку. Для этого я использую морковь, я ее натираю на терке и пассирую со специями в масле. Потом все это смешивается с солью, с перцем, и получается уже готовый фарш. Этот фарш прекрасно замораживается, он готовится легко, хранится в морозилке, можно как полуфабрикаты хранить и в теле котлеты. И из этого фарша я очень много чего делаю. Его можно и делать макароны по-флотски с ним, можно жарить как котлетки, можно фаршировать перцы, делать голубцы, можно готовить и в теле в соусе. То есть, понимаете, вот из одного фарша можно готовить очень много всего. Плюс этот фарш можно менять по вкусу, добавлять зелень, менять бобы, да, если была чечевица, попробовать маш, фасоль и так далее. Отдельно можем, помимо этого фарша, готовить нутовые котлетки. Там чисто идет нут, тоже он замачивается, пассируются овощи, все это смешивается, обжаривается, получаются прекрасные, вкусные, питательные котлеты. И самое интересное, что все эти котлетки с удовольствием кушают даже те, кто вообще никогда не отказывался от мяса, потому что на самом деле они очень вкусные, сытные, питательные. И их, этих котлеток, огромное разнообразие. И также можно готовить и сыр на овощные котлеты, можно использовать адыгейский сыр, можно добавлять в него морскую капусту, будут такие а-ля рыбные котлетки, которые тоже очень просто готовятся за несколько минут и очень вкусные. Можно делать сыр в кляре. В общем, огромное разнообразие. На самом деле, мы когда стали вегетарианцами, на стол настолько стал богатым. И возвращаемся к обеду, потому что время наше идет. Что мы можем еще сделать? Мы собирательный образ делаем обеды, да, у нас что важные? Белки, жиры, углеводы. И очень важна клетчатка, потому что для пищеварения, для нашего кишечника это очень важно. Она должна быть и сырая, да, в виде салата. И салат, как правило, мы едим в первую очередь. И потом мы можем еще приготовить овощи. Опять же, мы расширяем линейку овощей. Это не только морковь, свекла, капуста, картошка, да, там белокочанная капуста. А мы расширяем ее. Это может быть и брокколи, цветная капуста, и лобио, и спаржа, и стручковая фасоль. То есть на самом деле овощей огромное количество. И мы их комбинируем абсолютно как нам только хочется. И готовим это в соусе, без соуса, на пару, жарим, тушим, запекаем. Опять же, мы добавляем обязательно специи, которые нам нравятся, потому что они каждый раз делают блюдо разным. И на обед мы понимаем, сколько у нас есть времени. Да? Мы же все приблизительно понимаем наши планы на день, и мы знаем, что мне вот нужно обед быстро приготовить. И если вы только начинаете готовить вегетарианское питание, вы можете, опять же, сделать себе такие заготовки письменные, да, просто то, что я могу с чем скомбинировать. И вы исходите из тех продуктов, которые у вас есть, делаете вот этот собирательный обед, чтобы он был насыщен разными вкусами, потому что, как вы знаете, многие, наверное, что в аюрведе говорится о том, что у нас есть 6 вкусов, которые мы должны включать в свой рацион, потому что если у нас не будут присутствовать в питании эти вкусы, то нам все время будет чего-то хотеться, да, там и кислый, острый, вяжущий, сладкий и так далее, все 6 вкусов. И если мы не напитаемся ими, то у нас не будет полного удовлетворения. Например, мы будем чаще перекусывать или нам чего-то все время будет хотеться. Поэтому мы делаем обед, это основной прием пищи, и мы его делаем таким, как мы привыкли. Да? Если мы привыкли кушать очень разнообразно, сытно, плотно, то мы и формируем такой обед. Если мы средний вариант, то мы берем там два, например, блюда, и этого достаточно. Кому-то три, кому-то четыре, вот, а кому-то нужно все пять и с десертом. Поэтому отталкиваемся от себя. Ограничений у нас на самом деле нет, фантазия огромная, ресурсы есть, и просто можно задуматься и, во-первых, начать пробовать, исследовать, обязательно пробовать новые рецепты, которые вам понравились, которые привычны по вкусу. Я знаю, часто мужья, видя в интернете какой-то рецепт или какую-то фотографию блюда, отсылают женам и просят это приготовить. Это на самом деле очень хорошая практика, потому что так всегда мы пробуем что-то новенькое и плюс удовлетворяем своим приготовлением мужа. Я, например, люблю спрашивать и дочку, и мужа, что бы им хотелось сегодня покушать на завтрак или на обед. Вот, по поводу ужина. Перейдем к ужину. Ужин, у нас может что-то, например, овощи остаться с обеда, и мы можем их покушать на ужин. Ужин, опять же, у всех разный. Я за то, чтобы вечером не нагружать пищеварительную систему, чтобы ко сну у нас уже вся еда переварилась, и мы спокойно легли спать, потому что в организме все происходит в свое время. И очень важно давать ему возможность правильно функционировать. А это очень сильно зависит от питания. Как мы с вами уже говорили, что это все взаимосвязано, да? Питание, само набор этих продуктов, эмоциональная сфера наша и, конечно же, физическая. Это все влияет сильно на наш организм. Поэтому мы все это сами можем и регулировать. Мы можем либо делать это во вред здоровью, либо наоборот в плюс. Так вот, по поводу ужина. Конечно, рекомендуется делать его легким. И, как правило, это могут быть легкие крупы, например, гречка зеленая или простая. И овощи, разные овощи, но не сильно крахмалистые. Опять же, овощи мы можем делать в соусах, запекать, тушить, парить. У кого нет проблем с ватой в организме, да, с воздухом, то можно и делать салатики. Вот так мы пробежались с вами по основным направлениям. Я думаю, что с опытом мы все больше и больше понимаем, как и что можно приготовить, поэтому без практики никуда не деться. Как, например, часто мне говорят: «О, Лила, печень закваски хлеба, это же такой ужас, это же так сложно». Но так хочется. И я просто вдохновляю попробовать или хотя бы посмотреть на самом деле, как это делается. И когда девочки видят на практике, что это ну очень просто, что это проще, чем приготовить блинчики, и на практике уже понимается, что на самом деле это все очень просто. То есть очень много сложностей мы создаем себе в уме. Это в первую очередь. Поэтому нужно просто не строить себе сложностей в уме, настраиваться, готовить всегда в хорошем настроении, в позитиве, потому что мы всегда помним, что через пищу мы влияем самих на себя, на наших окружающих, что мы по-хорошему должны закладывать туда хорошие эмоциональные, положительные такие эмоции, напитывать эту пищу не только питательными веществами, но и такими тонкими веществами, которых мы не можем увидеть, но которые мы можем почувствовать, потому что все помнят вкусы с детства, помнят, как готовили бабушки, мамы, как это было все просто, но так сильно вкусно, просто потому что там еще была эта любовь, эта забота, с которой все это готовилось. Анна, передаю слово вам.
Спасибо большое, дорогая Лила, столько интересных, полезных вещей. Действительно, очень важно как-то грамотно построить свой рацион в течение дня, и вот те советы, которые вы рассказали, очень полезны и могут помочь хозяйкам меньше времени тратить на эти переживания. И вот у нас накопилось тут вопросов довольно много, и думаю, сейчас пойдем по ним, и чтобы услышать ваш ответ. И первый вопрос. Постные блины без молочных продуктов получаются довольно суховатыми. Можно ли их как-то смягчить?
Да, конечно, можно их смягчить. Это, во-первых, масла. Мы можем их приготовить. Во-первых, опять же, постные блины. Мы можем их готовить на соках натуральных, свежевыжатых. Мы можем готовить на минеральной воде, на простой воде. Можем готовить на веганском молоке, да? Мы можем покупать его или можем готовить самостоятельно. Я, конечно же, за то, чтобы готовить их самостоятельно. Тут мы точно уверены и в свежести, и в пользе, и в качестве. И мы туда добавляем масла. Но так как я, например, использую только сыродавленные масла, их нагревать нельзя, потому что они дают канцерогены, это все влияет на нашу печень, конечно же, на наш организм. Поэтому мы можем просто брать молочко, которое пожирнее. Если вы делаете это самостоятельно, молоко, то вы сами регулируете концентрацию этого молока. Я, например, люблю миндальное молоко. И миндальное молоко, даже если, например, вы вдруг внезапно решили приготовить эти блинчики и не замочили миндаль, или у вас нет под рукой миндального молока или еще какого-то, то у меня всегда под рукой миндальная мука. Я ее покупаю в кондитерском магазине. Это просто мелко измельченный миндаль. Это все нужно взблендерить, то есть мы берем муку миндальную, берем воду, все это блендерим хорошенечко, да, у меня такой есть небольшой стакан-блендер, процеживаем, у нас получается миндальное молоко. Чем больше мы будем, ну, то есть соотношение количества муки и воды мы можем делать либо жирнее, либо нет. Во-первых, мы, если хотим более такие нежные блинчики и не сухие, то, конечно, мы делаем молоко пожирнее. Это во-первых. Во-вторых, мы можем смазывать эти блинчики, уже приготовленные, растительным маслом. Просто брать кисточку и смазывать. Вот вы сделали блинчик, смазали, следующий сделали, сложили их в топочку, и они таким образом пропитываются, пропариваются, хорошо накрывать блинчики, так они сохраняют влагу, и они становятся очень нежными, питательными, такими прям хорошими. Также можно добавлять тот же псиллиум. Он как раз, он впитывает в себя воду и становится таким, знаете, гелеобразным. Но это не видно, потому что мы его добавляем немного, и блюда получаются более нежными и мягкими. Вот попробуйте это. Я думаю, что этого достаточно, чтобы сделать блинчики более мягкими.
Я прям чувствую, как расширяется мой кругозор, потому что обычно действительно ты привык, что постные рецепты это просто ты все молочно убираешь, вместо этого идет вода. И ты потом не знаешь, что делать, а тут столько возможностей, столько вариантов, столько видов молока, которые ты, в принципе, можешь сделать сама, и даже можно на соках делать. Это здорово, когда ты узнаешь о новых возможностях, причем доступных для тебя. Спасибо большое. Это вообще прям эффект вау на самом деле. И вот следующий вопрос. А есть какие-то специи для котлет, чтобы они были более похожи для родных на обычные?
Конечно, вы можете подойти в супермаркете к полочкам, где специи. Если вы используете в приготовлении лук и чеснок, то их огромное количество. Единственное, что я здесь бы хотела акцентировать внимание на глютаматы, разные добавки, которые усилители такие вкуса, которые делают более насыщенный, яркий вкус. Я такие специи не использую. Я собираю свои специи, либо покупаю. Есть на рынках такие прилавки, где продают разные специи, да, из Грузии, из Армении, очень ароматные. Такие просто на любой вкус вы можете прям подойти, и вам соберут для определенных целей вашу специю, да, сбор, масалу так называемую, то есть набор специй, которые вы будете добавлять в то или иное блюдо. Я в котлеты добавляю молотый кориандр, черный перец, асафетида. Асафетида – это такая смола, которая высушивается, перетирается, она разбавляется обычно какой-то мукой, иногда туда добавляют куркуму. Но чем чище она, тем она мне больше нравится. Она мне, это, знаете, такое заменитель лука и чеснока в благости. Когда у нас есть этот яркий аромат и вкус, и в то же время эта специя тоже полезна. Ее главная задача слегка обжарить. Мы разогреваем всегда масло и добавляем сначала в первую очередь асафетиду и буквально 20-30 секунд обжариваем ее до такого яркого аромата, но ни в коем случае не пережариваем. И вот этих специй на самом деле мне достаточно. Также мы можем добавлять разные масалы, разные наборы специй. Там, например, есть хмели-сунели, такая готовая уже сбор специй. Есть карри, есть копченая паприка, есть простая паприка. То есть специй огромное количество, вы просто экспериментируйте, потому что вкусы у всех разные. Поэтому добавляйте специи, пробуйте и замечайте себе: о, вот мне вот эта нотка нравится, вот это не нравится, здесь бы я увеличила, например, больше этой специи. И вы просто там раз приготовили так, второй раз так, и на третий раз вы уже точно подбираете себе количество и набор специй, которые прям вот очень вам нравятся. Но мне достаточно асафетиды, молотого кориандра, специй, потому что, смотрите, мы... Когда делаем фарш на котлетке, очень важно, если это не, это если там нет много овощей, а овощи чаще всего нужны, потому что они дают сочность. Масло и овощи дают сочность и дают вкус. Овощи я не добавляю сырыми в котлеты, я их всегда пассирую в масле со специями, тогда они дают очень насыщенный вкус. И смешиваю. Ну и, конечно же, соль, она также является усилителем вкуса, естественная соль. Поэтому все в нужных пропорциях, количествах, и получается очень вкусно. Поэтому, ну, опять же, вкус у нас у всех разный, подбирайте под себя. Но чтобы котлеты были ароматные и сочные, там должны быть эти ингредиенты. И масло обязательно.
Спасибо большое. Действительно, готовка – это такая возможность для творчества поэкспериментировать. И иногда, когда ты подбираешь специи, когда ты нюхаешь, думаешь, как же, что же сюда подойдет, это такая женская магия в каком-то смысле. И спасибо, что рассказываете о том, даете какое-то, знаете, вдохновение на то, чтобы пробовать, экспериментировать, и что это не страшно. И у нас тоже есть вопрос, продолжая тему специй, ваши любимые специи для соленых блюд.
Для соленых блюд. У меня нету прям совсем любимых-любимых. Есть просто набор, который я чаще всего использую. Это асафетида, как я уже сказала, молотый кориандр, черный перец, лавровый лист, листья карри, листья шамбалы, хмели-сунели, карри. Карри и хмели-сунели, их огромное количество. Они на самом деле отличаются друг от друга, от каждого производителя по вкусу. Поэтому вы пробуйте, находите свои любимчики, которые вам нравятся. Я очень люблю листья карри, листья шамбалы. Например, шамбала мне очень нравится в сливочных соусах, в каких-то овощных блюдах, потому что они придают такой, знаете, чем-то напоминает такой вкус грибной. Очень нравится добавлять вот как раз в сливочный соус, который готовится просто из сливок или сливки с молоком, со специями, с маслицем. Какие еще специи? На самом деле я люблю паприку и копченую, и не копченую. Единственное, что с копченой нужно быть очень аккуратным, потому что она очень яркая. Куркума, конечно же, куркума. Я думаю, вы знаете не понаслышке чудо-специя куркума, которая очень полезна для всего организма. И, конечно, смотрите, тут дело в том, что специи очень часто разбавляют, да, чтобы снизить их стоимость, их разбавляют, они разной концентрации, поэтому, покупая разных производителей, мы получаем разного качества специи. Какие-то специи я заказываю только на сайте iHerb, американский сайт, думаю, тоже вы все уже его знаете. Есть фирмы, которые делают специи чистыми, без разбавлений. Ну и стоят они, конечно, дороже, но и пользу они приносят намного больше. Но это вот такие основные специи, хотя иногда я покупаю, пробую какие-то новые наборы специй, очень люблю пробовать. Вот недавно была в Абхазии, и на местном рыночке я нюхала разные специи. Как уже сказала Анна, действительно волшебство. Мы разные блюда можем наполнять разными вкусами. Даже одно и то же блюдо мы можем делать абсолютно разных вкусов только за счет специй. Поэтому это прям волшебство на самом деле. И я просто по запаху чувствую, что мне хочется добавить в это блюдо, что не хочется. Либо просто на практике вы пробуете добавлять, если сначала нет ощущения. Конечно, все приходит с практикой. Потому что просто услышать запах специи и потом понять, какой вкус она даст в блюде в определенном, это непросто. Действительно нужна практика. Но в любом случае специи по аромату вам должны нравиться. Поэтому это важно. Единственное, наверное, исключение — это асафетида, потому что у нее очень яркий, непривычный запах. Но если ее правильно вот обжарить, то она дает очень приятный вкус, если ее не переборщить в блюде. И она смешивается с этим блюдом, пропитывается, и уже вы не чувствуете отдельно какую-то нотку специй. В этом-то и задача как раз сделать так, чтобы не выбивалась специя из блюда. То есть вы не должны кушать специю с блюдом, вы должны кушать блюдо, которое, в котором есть нотка специй.
Спасибо большое, очень интересно вас слушать. И вот еще один вопрос у нас. Дети очень любят сладкое. Что полезное постоянно может быть дома, чтобы они таскали, но это не было вредным?
Хороший вопрос, спасибо за вопрос. Это на самом деле, наверное, отдельная тема эфира. Сладкое. Во-первых, я бы хотела разобраться в понятии полезное и неполезное сладкое. Большое употребление сладкого, хоть полезного, хоть неполезного, оно в любом случае не полезно, даже если это полезные сладости из натуральных ингредиентов. Поэтому мы всегда ограничиваем количество съеденного сладкого, потому что сладкое дает воспалительные процессы, нарушает микрофлору кишечника. Ну, в общем, даже не буду приводить, это огромная-огромная цепочка, которая влияет и на поджелудочную железу. Ну, в общем, думаю, если слушают врачи, они прекрасно понимают всю эту цепочку. Если вы задумываетесь именно о здоровом питании, то задумайтесь о количествах белков, жиров и углеводов. Все сладкое – это углевод. Особенно если мы говорим про сладости, это чаще всего быстрый углевод. Чтобы понять, что такое здоровая, более здоровая сладость и менее здоровая, мы можем такой пример, например, сделать наглядный. Мы можем приготовить печенье, например, чисто из белой муки, с рафинированным маслом, с белым сахаром. Там, например, еще добавить, например, если это с джемом печеньки идут, да, знаете, как сверху капают, использовать простой джем с сахаром. Либо мы можем взять хорошее сливочное масло или масло ги. Мы можем взять цельнозерновую муку или смешать ее с мукой первого сорта. Мы добавляем туда натуральные сахара, либо сухофрукты. Сухофрукты – это может быть сладкие финики, сладкая курага. Ну, финики, они в априори сладкие, курага бывает разная. И добавить, например, миндальную муку или смолотые мелко орешки в кофемолке, да, если смолоть. То есть мы усложняем вот эту углеводную цепочку, мы усложняем, чтобы это в кровь не сразу резко поступило, когда мы съедаем это печенье, а более долго переваривалось и расщеплялось. Вот, поэтому мы, если мы выбираем здоровые сладости, то мы обращаем на все ингредиенты внимание, они все должны быть более качественные. Либо это сухофрукты в виде сахара, либо это натуральный тростниковый сахар. Опять же повторюсь, что почти весь сахар на прилавках в магазине, который с надписью «тростниковый сахар», не является таковым. Это может быть использоваться натуральные сиропы, но так как сейчас все это популярно, очень много подделок, поэтому нужно на это обращать внимание. Но, конечно же, есть и натуральный сироп топинамбура, и вообще разные сиропы. Можно использовать мед, если это не часто, то да, не стоит так сильно пугаться нагрева меда. Если это часто в больших количествах, конечно, это нанесет вред. Если это в небольших количествах и не часто, то вот это вещество при распаде меда, чтобы оно дало какой-то вред, его должно быть, ну, определенное количество. Может быть, конечно, меня кто-то поругает и опровергнет, я буду рада, но вот на данный момент у меня такое понимание. То есть что можно? Это могут быть очень простые сладости. Например, у меня есть разные конфетки в блоге, которые готовятся очень просто. Например, есть конфеты черная смородина, кокосовое масло, мед или любой подсластитель, какие-то вкусовые добавки, если еще хочется. Все это просто пробивается блендером, смешивается, пробивается блендером. Масса отправляется ненадолго в холодильник, чтобы окрепнуть, потому что кокосовое масло можно использовать либо кокосовое масло, либо качественное какао-масло. И эти масла, они плотные становятся при охлаждении. Конфетки хорошо держат форму, и плюс вы получаете хорошие питательные качественные жиры. Если это черная смородина, то там еще есть и клетчатка, потому что все это с кожурой. Есть и пектин и так далее, да, и полезные свойства ягодки, и натуральный подсластитель. Потом вы это обваливаете либо в кокосовой стружке, либо в орехах, либо покрываете качественным шоколадом. Просто растапливаете его и покрываете охлажденные конфетки. Очень хорошо покрываются конфетки, когда вы уже сформировали в конфетке, отправили в морозилку буквально на 20 минут, вынули и теплым растопленным шоколадом поливаете, и получается у вас, пожалуйста, очень быстро, и они готовятся на самом деле очень быстро и легко, конфетки, которые не принесут такой пользы, где, ой, не принесут такого вреда, где мы используем белый сахар, где мы кушаем вообще какие-то непонятные жиры, да, если это магазинные конфеты, то вы сами можете прочитать состав и увидеть его. Или, например, еще проще, например, марципан, конфеты марципан. Вы берете миндальную муку, смешиваете с медом, очень вкусно идет туда мед именно с прополисом, это и пользы больше, и вкус очень хороший получается. Смешиваете, я добавляю туда еще чуть-чуть сливочного масла, все это перемешиваете в такую плотненькую массу, либо вручную скатываете, формируете любой формы конфетки, либо выкладываете в формочки. Опять же, охлаждаете и можете покрыть шоколадом. Получаются отличные конфетки. Можно делать шарики из сухофруктов с орехами и использовать и изюм, и курагу, и финики, и вообще разные сухофрукты, которые доступны. Опять же, выбирайте качественных поставщиков, чтобы они не были вымочены в сахаре, потому что все, что блестит из сухофруктов на прилавке, мы видим, глянец. Это все обработано, все вымочено в глюкозном, в сахарном сиропе, поэтому это не покупайте. Есть в доступе и финики, и курага, которые натуральные. Они могут стоить дороже, не могут, а качественные продукты стоят чуть подороже. Курага может сильно в разнице быть. Финики есть и очень недорогие совсем, но натуральные. Вот, вы делаете любые орешки, любые сухофрукты, просто блендером измельчаете и обваливаете в орешках. Да, формируете шарики или квадратные конфетки, овальные, какие вам нравятся. Получаются здоровые конфеты. Но опять же, и печенье, вся любая выпечка, например, есть кексы, шоколадные кексы и зеленые гречки. Да? Либо это можно делать без какао, можно использовать цедру апельсина для наполнения вкуса, можно использовать, мне очень, например, нравится использовать цикорий, смешивать его с кэрбом и так далее. То есть вариаций огромное количество, и мы можем те же привычные нам кексы, конфетки, печеньки обогащать, делать их более питательными, использовать натуральные продукты. Но опять же, все равно, какая бы ни была полезная сладость, она должна быть в ограничении. Вот, кстати, еще хорошее вспомнила ингредиент. Это сывороточный протеин. Это белок, который легко усваивается. И он в сухом виде добавляется в любые абсолютно конфетки, печеньки, шарики, оладушки, блинчики, куда вам хочется. И тем самым вы делаете более питательно и более такое лучший вариант для организма.
Очень глубокий ответ. Спасибо вам большое за эти ценные рецептики. Я думаю, не только для мам с детьми, но и, в принципе, для всех любителей сладкого очень много полезного сейчас было сказано. И тоже продолжая тему выпечки, такой интересный вопрос. А если в выпечке заменять муку высшего сорта на цельнозерновую, она становится более полезной или это миф?
Нет, ну, конечно, она более полезная, потому что, во-первых, в чисто белой муке она сильно очищена, в ней питательных веществ нет. Все питательные вещества находятся, если рассмотреть срез зерна, у него есть разные оболочки. И вот когда это цельно смолотое зерно, там все питательные вещества остаются. там и присутствует та же клетчатка, которая помогает это переваривать. Поэтому выпечка отличается и по воздействию на организм, но она и отличается, конечно же, и внешне, и по мякишу, потому что из-за муки высшего сорта получается более пышная выпечка, из цельнозерновой муки получается более плотная. Поэтому мы смотрим и отталкиваемся от своих задач. Да? Кому-то абсолютно все равно, какой будет мякиш, им важно, чтобы это была более здоровая выпечка. Поэтому они используют только чисто цельнозерновую муку. Опять же, мы ищем вообще мука на разного помола. Если мы берем белую муку, которая везде продается, она всегда очень-очень-очень тонко смолота, да, такая мука нежнейшая, если ее потрогать. Цельнозерновая мука, она погрубее. И вот как раз если мы хотим мякиш оставить более мягким, но использовать цельнозерновую муку, мы ищем муку тонкого помола, цельнозерновую, но как можно тоньше смолотую. То есть она по ощущениям очень похожа на белую муку. Ну а, конечно же, она другого цвета, и выпечки она еще более темной становится, такой бежеватый, даже коричневатый. Опять же, это зависит от производителя, от типа зерна, потому что их большое количество. Мы можем делать комбинацию. Мы можем брать муку первого сорта, она так сильно не отбелена, и цельнозерновую, и комбинировать в разных пропорциях. В любом случае пользы уже будет больше. Плюс мы можем добавлять псиллиум, о котором я уже сегодня говорила. Это клетчатка, и это дает мягкость выпечке. Например, сейчас есть очень хорошая мука, кудесница, цельнозерновая и ржаная, и пшеничная. У них очень тонкий помол, выпечка получается очень хорошая. И, конечно, польза и вред, не то что польза и вред, а разница в использовании цельнозерновой муки и высшего сорта очевидна, потому что там белая мука, она полностью очищена, питательных веществ там практически нет, в отличие от цельнозерновой. И также мы можем еще использовать, например, если это хлебобулочные изделия, мы можем использовать закваску, натуральную закваску, которая выведена естественным способом из муки и воды, да, из цельнозерновой муки, потому что в зерне присутствует все, что нужно. Там вырождаются молочнокислые бактерии, спонтанные такие дикие дрожжи, которые перерабатывают муку, пока тесто стоит. Они перерабатывают муку, расщепляют ее, и эта выпечка намного легче усваивается, особенно если есть у кого-то проблемы с желудочно-кишечным трактом, кому-то вообще запрещают врачи кушать дрожжевую выпечку. Вот я встречала таких людей, и когда они пробуют хлеб качественный на закваске, у них вообще никаких проблем не вызывает в организме так, как вызывает вот хлебобулочные изделия на промышленных дрожжах.
Мне очень нравится, как вы глубоко всегда раскрываете каждую тему. Это настолько ценно и полезно. Спасибо большое. И еще несколько вопросов я зачитаю. Здравствуйте. Спасибо большое за эфир по вегетарианскому питанию. Очень важные моменты смогла почерпнуть для себя. Хотела спросить про сливочное масло. Дома не умею готовить, а недавно узнала, что покупное сливочное масло может содержать животные жиры, говяжьи и так далее. После этого есть боязнь вообще покупать молочные продукты, даже у бабушек. Есть ли все-таки какой-то выход, где можно найти качественное настоящее масло? Простите за беспокойные мысли ума.
Спасибо большое за обратную связь. Я с вами на одной волне. Я тоже люблю качественные продукты, и чтобы они были на 100% натуральными. Я для себя нашла выход. Нашла молочников, которые держат коровок. Я у них покупаю сливки и взбиваю самостоятельно масло. Также у них и продается это сливочное масло. В магазинах, конечно, все, что мы видим, ну, наверное, в 99% в маслах есть обязательно добавки. И совершенно верно, это либо животные жиры добавлены, само сливочное масло – это тоже животный жир, но животного происхождения, но это не жир животного, да, мы берем этот жир из молока. И добавляются, конечно же, и говяжий жир, и другие. Либо это просто пальмовое масло добавляют, если это более дешевый вариант. Поэтому здесь либо только экспертиза потому что натуральные масла тоже есть, но их очень сложно на самом деле найти, и, как правило, это какие-то неизвестные, нераспространенные марки, маленькие производства и так далее. Чтобы быть уверенной наверняка, мы просто ищем либо фермеров, разговариваем с ними, общаемся, узнаем, как они готовят, насколько они сами настроены. Знаете, всегда вот это транслируется настроение человека. Он хочет дать людям качественный продукт или его задача просто заработать денег. Поэтому всегда можем выяснить, натуральный это продукт или нет. И в любом городе можно найти поставщиков натурального фермерского масла. Если копнуть глубже, то мы уже здесь обращаемся к молочной продукции, к содержанию коровы, из которого, да, от которой берут это молочко, и понимаем, насколько оно качественное, чем кормят корову, как она содержится, потому что все же это идет в молоко, естественно, из молока в сливки и из сливок в сливочное масло. Поэтому если у нас есть такая задача, мы всегда ищем, а тот, кто ищет, всегда найдет, поэтому ищите фермерские хозяйства качественные, ищите молочников, которые держат коров, делают молоко, делают, сепарируют сливки. И можно либо искать, кто еще и делает сливочное масло, либо самостоятельно это делать. На самом деле сливочное масло делается очень легко, взбиваются сливки охлажденные, но, конечно, не магазинные, а именно жирные сливки натуральные. И взбивается сливочное масло, отделяется пахта. В процессе взбивания пахта отделяется, а потом масло отжимается от этой всей пахты, и все. То есть оно само собирается, вам почти делать-то ничего и не нужно. Можно это миксером делать или в блендере небольшими количествами. То есть на самом деле все это просто готовится. И одна задача – раздобыть качественное сырье, то есть сливки.
Хочется пожелать нашей слушательнице, чтобы ушел от страха, нашлись люди, которым она могла бы доверять. И спасибо вам за ценный опыт. Вы сами все это применяете в своей жизни. Это не просто какие-то рецепты. И чувствуется особое вдохновение от вас, слыша, что это все просто, вкусно и полезно. И еще несколько вопросов вот такой. А салаты зимой нужно в таком же количестве есть, как и летом? Или можно больше вареной пищи кушать? Просто по внутренним ощущениям хочется меньше холодных блюд?
Хороший вопрос, но здесь я не буду сильно углубляться в вопросы конституции. Это все-таки должен делать квалифицированный человек. Я просто изучаю это для себя. Но 100% нужно, как вы и делаете, чувствовать свой организм. Потому что действительно зимой холод это дает в организме больше ваты. Да, у нас есть три доши, пита, капха, вата, и они у нас в организме по-разному сочетаются, да, в пропорциях. У каждого человека будет своя пропорция, и нарушения будут разные. Поэтому это вообще такой вопрос. Вы можете просто, если есть такая задача, разобраться в питании по своей конституции, найти хорошего аюрведического врача и проконсультироваться. И вы будете четко понимать, в какой сезон что вам лучше кушать. Но если вы чувствуете, что вам комфортнее кушать больше такой теплой, термически обработанной пищи, значит, 100% так и нужно делать. Особенно если вы поели сырых салатов, и вы чувствуете либо тяжесть, либо вздутие в кишечнике, какое-то такое, знаете, не очень комфортное состояние, то значит вата, она все-таки повышается, и вам некомфортно становится. Конечно же, это влияет полностью на весь организм, на самочувствие, поэтому нет одного правила для всех, потому что у каждого из нас свой огонь пищеварения, своя конституция тела. И я, например, вот по себе знаю, что зимой у меня есть проблемы с ватой, и мне, если утром и вечером от сырых салатов я чувствую себя прекрасно и комфортно, то вечером это для меня исключение. Вечером ничего сырого, уже даже после 4 часов я стараюсь не кушать, потому что это влияет как раз-таки на состояние. Вообще жиры очень важны для всех. И они должны быть качественные, как мы уже говорили в первом эфире. Это должны быть и качественные, да, качественное сливочное масло, топленое масло ги. Как раз вот ги, оно дает тепло, оно греет наше тело, оно вообще очень полезно, если это натуральное, хорошо вытопленное, правильно вытопленное масло. И плюс разные сыродавленные холодного отжима масла. Но опять же, мы не путаем вот эти качественные масла с теми маслами, которые продаются в супермаркетах, которые непонятно когда были сделаны. Все сыродавленные масла очень быстро окисляются. Они должны храниться в прохладном месте и в темном месте. А то, что на прилавках, например, если взять свежевыжатое сыродавленное масло льняное и в магазине, то вы поймете, что это вообще небо и земля по вкусам, по запаху, и поймете, что, конечно же, то масло, которое в магазине, оно уже давно окислилось, и оно не несет пользы. Поэтому мы просто... И очень важно в холодное время года использовать достаточное количество масла в рационе, чтобы организм, чтобы и пищеварение было хорошее, чтобы и в целом себя чувствовать хорошо.
Действительно, очень важно хотя бы раз в жизни глубоко подойти к тому, чтобы устроить свое питание, понять основные принципы своего организма, потому что питание — это то, с чем мы сталкиваемся каждый день, и это может быть как большим нашим ресурсом, большим источником здоровья, так и большой такой черной дырой, которая может наше здоровье, наоборот, утягивать. Поэтому спасибо большое за то, что об этом говорите, о том, что настраиваете на действительно правильное, вкусное и полезное питание. И у нас как раз подошло время нашего прямого эфира, время окончания. И последний вопрос, есть благодарность. Тема очень актуальна. Благодарю за прямой эфир. Как найти блог в Инстаграме?
Блог в Инстаграме Lila_Yaroshenko, _food. Я думаю, что, возможно, можно обратиться к администратору Веда Радио и попросить в информации обо мне, в информации об эфирах написать эту информацию, чтобы вы могли спокойно зайти и посмотреть рецепты. Спасибо большое, мне самой очень приятно, мне всегда приятно чувствовать, что вокруг меня есть огромное количество людей, которые тоже задумываются о своем питании. Действительно, запас здоровья, он у всех разный. Кто-то раньше обращает внимание на здоровое питание, кто-то позже, но так или иначе приходится это делать, особенно когда мы хотим заботиться о своей семье, о детях, чтобы они питались более правильно, более качественно, потому что то, что мы сейчас видим в магазинах, оставляет пока желать лучшего. Поэтому будьте здоровы, питайтесь качественно, питательно, чтобы всего хватало в вашем организме и, конечно же, чтобы было хорошее настроение.
Спасибо большое за прекрасное пожелание, за сегодняшний очень интересный, познавательный, глубокий прямой эфир. Обязательно разместим ссылку на ваш Инстаграм и в сегодняшнем посте об эфире, и, в принципе, в информации о вас. И я, на самом деле, сама сегодня уже буду днем готовить сладость из вашего блога, поэтому я тоже его почитательница, читательница, и применяю его на практике, все те рецепты, которые вы там выкладываете. Поэтому спасибо большое вам за этот настрой на правильное здоровое питание, на стремление к качественным продуктам, потому что это важно, и в этом проявляется в том числе любовь к нашим близким, к нашему телу, как к инструменту Господа. Поэтому благодарю вас и с нетерпением будем ждать нашей следующей встречи.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.